В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуминский, на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Дознание в прямом эфире. Заза Саралидзе предстал перед комиссией по расследованию убийства его сына.
Очень плохо то, что акцент делают только на моем сыне. Кто убил Мачаликашвили? Почему никто не хочет ответить его отцу? Все это для меня очень подозрительно.
Помочь Крыму газировкой. Чем еще запомнилась Юго-Осетинская неделя?
У нас сейчас в данный момент экспортно-ориентированных продуктов нет никаких. У нас вообще ничего не производится практически. Вот единственное мясоперерабатывающее, Росдон. Но таких заводов по всей России валом и...
Жилье, митинги и снова жилье. Итоги абхазской недели большей частью бюрократические.
Теперь город Сухум поделен на участки, закрепление которых за министерством или ведомством утверждено высшими должностными лицами. Печать, подпись, ответственные лица.
Все это, а также Синод предупреждает, что наркотики опасны для душевного здоровья грузин. Улица для репатриантов, как возвращаются в Абхазию потомки мухаджиров. Запад поможет Грузии морально. Рубрики «Обзор прессы», «Итоги недели в Абхазии и Южной Осетии» и, конечно, «Гость недели», с которым обсудим так называемые «Убийства чести». И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Детей мигрантов США могут отправить на военные базы в Техасе и Арканзасе. Пентагон сможет принять у себя 20 тысяч несовершеннолетних. В проекте также задействовано Министерство здравоохранения США. Об этом сообщает The New York Times. Речь идет о детях-мигрантах, которые попали в Соединенные Штаты без родственников или чьи родители задержаны во время попытки нелегально пересечь границу. До 20 июня мигрантов, прибывших в США, нелегально задерживали и привлекали к уголовной ответственности, а их детей забирали прямо на границе и помещали в центры временного содержания или приемные семьи. Действия американских властей вызвали волну критики как в США, так и со стороны международных организаций. Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении разделения детей нелегальных мигрантов с семьями. По данным Associated Press, около 500 детей-мигрантов уже вернулись к своим родителям. Всего же в изоляторах и приемных семьях находилось более 2000 несовершеннолетних. Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке теракта, отказался писать президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сенцова Олега Динза. По словам юриста, его подопечный практически не встает из-за проблем с почками и сердцем. Сенцову вкалывают питательные растворы через кататор, так как его вены исколоты предыдущими процедурами. Ранее Европейский суд по правам человека предложил Сенцову прекратить голодовку, однако он ответил отказом. Сенцов начал голодовку 17 мая, требуя освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Согласно данным правозащитника, в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца. Штрафные пошлины Евросоюза на некоторые товары из США в ночь на пятницу 22 июня вступили в силу. Таким образом, ЕС отреагировал на решение президента США Дональда Трампа обложить пошлинами сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики. Американские пошлины вступили в силу в ночь на 1 июня и составили 25% на изделия из стали и 10% из алюминия. Они затрагивают ввозимые из Европы товары на общую сумму в 6,4 миллиарда евро, сообщила немецкая «Волна». Ответные пошлины Евросоюза касаются ряда товаров из США, среди которых изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's. Их общий объем составляет 2,8 миллиарда евро.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина ввела санкции в отношении нескольких российских политических партий и общественных движений, Центральной избирательной комиссии, а также семьи Ротенбергов. Соответствующий указ, датированный 21 июня, подписал президент страны Петр Порошенко. Под санкции, которые предусматривают блокирование активов и запрет на въезд для физических лиц, попали «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Партия Родина», «Патриоты России», «Аграрная партия», «Демократическая партия России». Помимо самого Центра избиркома в санкционный список попали его глава Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев. В числе российских общественных движений и организаций «Боевое братство», «Союз ветеранов Афганистана», а также «Союз пенсионеров России». Украина начала вводить санкции в отношении России после аннексии Крыма в 2014 году, в список которого время от времени расширяется, вошли российские СМИ, социальные сети, госкомпании, политики, бизнесмены и общественные деятели. Сотни человек вышли сегодня в Красноярске на согласованный митинг против пенсионной реформы. Он прошел на окраине города в спальном районе. Участники акции также начали сбор подписей против повышения пенсионного возраста. Оппозиционер Алексей Навальный также объявил о проведении в городах России акции протеста 1 июля. Заявки поданы в 20 городах, включая Бийск, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Новокузнецк, Новосибирск, Томск и Хабаровск. Правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 для женщин. Соответствующий законопроект Госдума в первом чтении рассмотрела 14 июня. Позже стало известно, что Кремль может смягчить пенсионную реформу, опасаясь акции протеста. По данным ВЦИОМ, за июнь, в середине которого власти объявили о пенсионной реформе, а также о повышении ставки НДС, уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева снизился на 8,15% соответственно. Глава регионального филиала международной правозащитной организации Amnesty International Танер Кылыч остается под стражей. Такое решение принял суд в Турции. Следующее заседание суда по делу правозащитника назначено на начало ноября. Кылыча арестовали в июле прошлого года в Измире. Помимо него власти задержали еще 6 правозащитников, включая директора Amnesty International в Турции Идиль Эсер. Их обвиняют в связях с террористической группировкой, которая, по мнению Анкары, организовала попытку государственного переворота в июле 2016 года. Amnesty International потребовала освободить правозащитников после ареста, но президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил организацию в подготовке попытки нового переворота в стране, сославшись на данные разведки. Заявление Эрдогана послужило обострению отношений между Анкарой и Евросоюзом. Правозащитники свою вину не признают. Украинскому активисту Александру Кольченко, который находится в российской колонии, разрешили дополнительное свидание с матерью. Об этом в пятницу сообщил в Фейсбуке правозащитник Николай Щур со ссылкой на адвоката, который сегодня посетил активиста.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В прямом эфире отвечали сегодня на вопросы депутатов Временной следственной парламентской комиссии родители убитых на улицах Урава-Подростков Заза Саралидзе и Натия Сакварилидзе. Депутаты обещают, что на вопросы комиссии отвечать придется и высокопоставленным чиновникам МВД и прокуратуры. За ходом дознания в прямом эфире следила Мзия Парисишвили.
«Для вас ни одна дверь не была закрыта», — заявила на сегодняшнем заседании парламентской комиссии депутат от грузинской мечты Экабеселия Зази Саралидзе, отцу подростка, убитого в декабре прошлого года в Тбилиси на улице Харава. Временный следственный орган был создан под давлением участников массовых акций протестов в поддержку Саралидзе. Спустя 7 месяцев убийца его сына остается на свободе из-за покровительства, которое предположительно оказывают настоящему виновнику высокопоставленные чиновники прокуратуры. Теперь в этом деле будут разбираться депутаты. Комиссией руководит оппозиционер из Европейской Грузии Сергей Капанадзе. Представителей его партии в ней гораздо больше, чем членов правящей силы. Тем не менее, Заза Саралидзе был против, чтобы по квоте мечтателей в состав комиссии вошла депутат Эка Беселия. По его словам, Беселия публично заявила, что за Саралидзе стоят политические силы и спекулируют душой его умершего сына. Сегодня Эка Беселия и Заза Саралидзе выясняли отношения. «Вы нигде не найдете моего заявления, в котором я в такой форме и с употреблением такой терминологии выразила бы свою позицию. Если вы такое найдете, вы можете мне это показать». Обратилась Беселия к Саралидзе и недвусмысленно намекнула, что в отличие от нее к таким формулировкам прибегли представители оппозиционного нацдвижения, последние, кстати, отказались войти в состав парламентской комиссии, и оппозиционной телекомпании «Рустави-2». Судя по ответу Саралидзе, стороны остаются при своем мнении.
«Это меня и раздражает, Калбатону Эка, что люди из вашей команды против меня развернули черный пиар. Все, кто выступает против меня и ругают моего сына в соцсетях, на всех надета майка мечты, и каждый из них представитель мечты».
Тем не менее, Заза Саралидзе готов сотрудничать с комиссией и детально отвечал на вопросы депутатов о том, как в ходе следствия прокурора игнорировали его мнение, как подозрительно исчезали улики и как под давлением родителей и сверстники, очевидцы убийства, меняли свои показания. Заза Саралидзе считает, что министр юстиции Теодзу Лукьяни и внутренних дел Георгий Кахария не должны оставаться на своих постах, ведь случай с его сыном не единственный промах этой системы.
Очень плохо то, что акцент делают только на моем сыне. Кто убил Мачаликашвили? Почему никто не хочет ответить его отцу? Все это для меня очень подозрительно.
Председатель на слушаниях Сергей Капанадзе разъяснил, что у данной комиссии мандат только по делу об убийстве на улице Харава, но они добиваются, чтобы отдельная комиссия была создана и по делу Тимирлана Мачаликашвили, убитого силовиками во время спецоперации в Панкистском ущелье. Очередь Дунатьи Сахварелидзе, матери другого убитого подростка Левана Дадунашвили, дошла только через 4 часа, ведь именно столько длилось в комиссии слушание Саралидзе и его адвоката, а ей было что рассказать, несмотря на то, что убийцы ее сына уже осуждены. «Я пребывала в шоке все это время и не могла говорить. Думаю, мое молчание длилось так долго, что все забыли о том, что я тоже пострадавшая». Так начала свой долгий рассказ Натья Сахварелидзе. Ее мучают сомнения в том, что первую медицинскую помощь ее сыну оказали оперативно. Еще она считает, что директор школы, в которой учился ее сын, не должен оставаться на этом посту. Сопереживать родителями по поводу утраты сыновей могла вся Грузия. Заседание комиссии транслировалось в прямом эфире. Оно длилось почти 8 часов. Пока депутаты от правящей силы и оппозиции слушали родителей убитых, они не проявляли вражды друг к другу. Противостояние вновь вспыхнуло к концу дня, когда стали утверждать список экспертов, которые будут подключены к расследованию. Мечтатели не хотят, чтобы ими оказались высокопоставленные чиновники времен правления нацдвижения. Особенно противилась этому депутат Экабеселья. К ней обратился бывший национал, а ныне депутат Европейской Грузии Кики Букерия, и напомнил о том, что в этой комиссии в большинстве оппозиция.
Понимаю, что психологически вам очень сложно оказаться в меньшинстве, но вам придется с этим свыкнуться.
Экабеселья посоветовала оппоненту не увлекаться. Не впадайте в заблуждение, не думайте, что вы в большинстве. Это очень краткосрочная данность, и почаще вспоминайте об этом. Временная следственная комиссия в трехмесячный срок должна завершить расследование этого дела. Правозащитники, в том числе народный защитник Нина Ломджария, сегодня заявили, что сделать это будет очень сложно, поскольку значительного количества вещественных доказательств в деле уже нет. Тем не менее, Нина Ломджария считает, что комиссия сможет выявить, почему не было проведено должное расследование и кто в ответе за это. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Священный Синод Грузинской Православной Церкви планирует рассмотреть порядок проведения церковных обрядов в отношении лиц, умерших под воздействием наркотических веществ. Этим вопросом займется специальная комиссия. На заседании Синода священнослужители обсудили и проблему наркополитики в Грузии. О позиции церкви в этом вопросе расскажет Серго Абригвадзе.
Еще в 2016 году наказание за приобретение и хранение менее 70 граммов марихуаны в Грузии было смягчено, и с того момента это больше не карается лишением свободы, а назначается лишь штраф. Некоторые сторонники либерализации наркополитики, впрочем, на этом не остановились. Сейчас Конституционный суд Грузии рассматривает иск представителей партии Гирчи Вахтанга Мигрелишвили и Зураба Джапаридзе против парламента, в котором они требуют отмены и административного наказания за хранение до 70 граммов марихуаны. То есть штрафа. Судя по всему, в Патриархии Грузии решили, что с принятием решения в пользу истцов Конституционный суд автоматически разрешит и выращивание конопли в малых количествах. В протоколе Синода Грузинской Православной Церкви говорится.
Церковь никогда не поддерживала избрание ареста в качестве меры пресечения в отношении лиц, больных наркоманией. Однако мы считаем, что решение Конституционного суда, касающееся нарколиберализации, нанесет большую угрозу, что будет способствовать широкому использованию и потреблению наркотиков. Разрешение на производство конопли, фактическая легализация торговли наркотиками, что приведет к тяжелым последствиям в стране. Процесс либерализации наркополитики должен быть связан с использованием строгих правовых мер в отношении распространителей и торговцев наркотиками.
Комментируя это заявление, Зураб Джапаридзе дал понять, что не планирует сворачивать с избранного пути.
Я очень надеюсь, что они примут то решение, которое уже однажды вынесли по делу Гиви Шанидзе, и не обратят внимания на позицию такого авторитетного института, как Патриархия. Если у них есть желание провести публичную дискуссию на эту тему, я готов в любом эфире пообщаться с представителями Патриархии и объяснить им, насколько глубоко ошибочны их позиции, которые они зафиксировали в своем заявлении.
Заявление Синода озадачило и некоторых правозащитников. Свои опасения по этому поводу высказал глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Заявление, сделанное до принятия решения, порождает вопрос, не повлияет ли оно на принятие этого решения. Речь идет не только о суде. Когда мы говорим о наркополитике и ее изменении, могут ли заявления подобного типа дать определенное направление этой наркополитике?
Попыткой повлиять на умы верующих некоторые правозащитники называют и решение Синода рассмотреть порядок проведения церковных обрядов в отношении лиц, умерших под воздействием наркотических веществ. Этим вопросом займется специальная комиссия, сказано в заявлении патриархии, без каких-либо других подробностей по этому вопросу. И действительно, в грузинском сегменте социальных сетей очень активно стали обсуждать эту тему. Многие из пользователей заговорили о возможном отказе в отпевании тех, кто скончался от передозировки наркотических веществ. Во избежание подобного ажиотажа патриархия должна была иначе подать эту информацию, считает теолог Леван Абашидзе.
Отказ в отпевании может быть в двух случаях: если человек не крещен или если он по своей воле уходит из этого мира. Это норма церковного права. Патриархия не должна устанавливать ограничения, которые выходят за ее прерогативы.
Впрочем, некоторые предложения Священного Синода правозащитники оценивают довольно положительно. Например, предложение властям создать специальные реабилитационные центры для наркозависимых и активно включать СМИ в кампанию по популяризации здорового образа жизни. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жилье, митинги и снова жилье. Итоги абхазской недели с Изидой Чаня, традиционные по пятницам.
На этой неделе все госорганы кинулись исполнять одно из более 100 поручений премьер-министра, прозвучавших на прошлой неделе. Теперь столица Абхазии, город Сухум, добросовестно поделена на участки, закрепление которых за министерством или ведомством утверждено высшими должностными лицами. Печать, подпись, ответственные лица. Все в лучших бюрократических традициях. Минздрав отрапортовал об уборке своего участка, но более всего удивило Министерство культуры, которое закрепило за театральными, танцевальными организациями и библиотеками различные объекты. Теперь актеры и танцоры работают лопатами и вениками, зачастую в рабочее время, вопреки другому пункту поручений, требующему рабочей дисциплины. Конечно, возникает вопрос, какие резервы и финансовые средства освободятся в коммунальных службах столицы благодаря такой инициативе премьер-министра. Но на него пока нет ответа. Одновременно с этими мероприятиями началась подготовка к празднованию 25-летия победы грузино-абхазской войны и десятилетию признания Абхазии России. Перед строительными организациями ставится задача завершить все работы, связанные с ремонтом трубопроводов, строительством общеобразовательных учреждений до юбилейной даты, а перед военными подготовиться к параду. Вице-премьер Абхазии Астамур Кецпа на этой неделе вплотную занялся вопросом обмена паспортов и выдачи видов на жительство. Он провел ряд совещаний с сотрудниками паспортных столов, выезжал в район, чтобы выяснить проблемы, с которыми сталкиваются паспортные столы на местах. На совещании в приграничном с Грузией Галском районе, в котором проживают в основном граждане Грузии, которым выдается документ вид на жительство, был поставлен вопрос о выдаче им трудовых пенсий. Они работают в Абхазии, платят налоги, и необходимо предусмотреть выдачу им трудовой пенсии, считает глава администрации района Тимур Надарая. Он также обратился с просьбой к руководству республики рассмотреть вопрос о бесплатной выдаче документов вид на жительство малоимущим семьям, проживающим в районе. После совещаний и собраний напрашивается вывод, что документировать все население республики в этом году паспортные столы не успеют. Однако на этой неделе вице-премьер Кецба занимался не только проблемами паспортизации, но и проверял состояние дел на КПП ПСОУ, абхазская сторона российско-абхазской границы, и решал нерешаемую проблему твердых бытовых отходов в Гагбском районе. В общем, был очень активен. В очередной раз безрезультатно завершилась Женевская встреча между представителями Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Сторонам не удалось продвинуться ни на шаг в принятии теперь уже устного заявления о приверженности неприменению силы. Представители Грузии настаивали на принятии абсурдного документа, в котором Абхазия и Южная Осетия выведены за рамки совместного заявления. Несмотря на малую результативность встреч, стороны не намерены ставить вопрос об их прекращении. И очередной раз раунд назначен на первую декаду октября нынешнего года. Инициативная группа по внесению в законодательство Абхазии статьи об уголовной ответственности должностных лиц за незаконное обогащение на этой неделе предприняла еще одну попытку собрать общественность, политиков, представителей всех ветвей власти для обсуждения проблемы коррупции. Мероприятие было проигнорировано как политиками, так и представителями всех ветвей власти. Инициаторы встречи призвали общественность становиться под знамена борьбы с коррупцией. А еще на этой неделе активно обсуждалась проблема, связанная с возвращением на родину соотечественников, проживающих в дальнем зарубежье – Турции, Сирии и Иордании. Глава Ачимчирского района Хрибс Джопуа предложил комитету по репатриации жилищный фонд Ачимчирского района для бесплатного предоставления репатриантам, желающим поселиться как в городской, так и в сельской местности. Не обошлось и без митингов. На этой неделе в Сухуми прошел митинг, посвященный Дню миротворческих сил России. Вспоминали миротворцев, погибших при исполнении своего долга, и вклад, в который внесли миротворцы, прекращение вооруженного противостояния между Грузией и Абхазией. Такой была неделя, на которой жители Абхазии фанатели от чемпионата мира по футболу и ждали, но так и не дождались дождя.
Голоса.
В рубрике «Голоса» пенсионная реформа. Зарина Санакоева вышла на улицу Схинвали, чтобы узнать, что думают сограждане об этом начинании.
Что вы думаете о повышении пенсионного возраста?
Я думаю, то, что это многие не доживут. Можно сказать, 63 года. Сейчас люди мало живут. Вот это вопрос очень какой-то сомнительный, вот он. И все то же самое говорят. Было бы, одним словом, было бы лучше, если бы оставили так, как было.
Я уже пенсионерка, меня это не коснется вообще, да. Но это, конечно, очень много они прибавляют, если прибавят столько. Но я думаю, не прибавят.
Вы сейчас пенсионерка, а вы работаете еще, помимо того, что пенсионерка?
Работаю. Я бы с удовольствием сидела бы дома, но копейки тоже нужны.
Мне кажется, повышение пенсионного возраста – это неплохо. Но только с одной стороны. Мы ведь видим, что у нас на пенсию уходить никто не хочет. Но мы даже не знаем, что это даст. Если с повышением пенсионного возраста повысят и саму пенсию, тогда это хорошо. Уходя на пенсию, практически никто не оставляет работу. Потому что надо же на что-то жить. Элементарно, чтобы на лекарства хватило.
Я совершенно не против увеличения пенсионного возраста. Вопрос назрел давно уже. Все мои знакомые работают, находясь на пенсии. Многие работают в структурах, в которых нельзя получать пенсию и зарплату одновременно. И они ежегодно, находясь в критическом возрасте, думают, что их уволят. Что им совершенно невыгодно. Также у меня очень много знакомых женщин, у которых в 50 лет очень маленькие дети. И они совершенно не хотят быть старушками. Нам нужно работать всем, обязательно. И у нас нет молодого поколения, которое нас будет содержать в наше время на пенсии. Я собираюсь работать до гробовой доски. И мне все равно. А возраст у меня как раз подходящий. Мне вот-вот выходить на пенсию. Да я не смогу просто-напросто уйти на пенсию. Я не знаю, что там делать на этой пенсии. Я собираюсь работать.
Мне негативно, что я могу думать. Я против. Не знаю, 65 лет и 63 года – это слишком, мне кажется.
А если в Южной Осетии? Вы будете против Южной Осетии, если тоже?
А что мы можем? Я не знаю. Мы зависим от России. К сожалению, у нас другого выхода не будет. Но я, в общем, что я могу, в принципе? Я просто против. И все.
Лишь бы хорошо платили, даже при повышении возраста. Лишь бы пенсия была... Вот знаете как, цены у нас быстро растут. Это как грибы после дождя. И от цен зависит и все. А так, конечно, вот мне 78 лет. Конечно, я способна еще работать. Я работаю. Вот. Способна я еще работать. Вот. А если бы, конечно, пенсии хватало, конечно, лучше отдохнуть под старость. Так что зависит все от условий.
Вы бы хотели сейчас не работать?
Хватало. Я бы с удовольствием. Если нормально будет пенсия, почему бы нет, я бы поехала к своим детям и туда, и на эту пенсию. А сейчас у нас пенсия и в России, и в Южной Осетии не соответствует рыночная стоимость. Я раньше получала 70 рублей зарплату, и мне хватало, я была довольна. А сейчас 70 рублей я за бутылку молока плачу.
Ирина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цминьвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Пока американские конгрессмены договариваются о морально-дипломатической поддержке Грузии, Тбилиси, уверяя США, уже делают страну сильнее в военном плане. Вдобавок к противотанковому щиту Грузия получит противовоздушный. Но станут ли легендарные «Стингеры» панацеей и заработает ли грузинский ВПК так, как обещает новый премьер, выяснял Владимир Унанянц.
Американские республиканцы и демократы договорились по Грузии. В Конгресс США представлена двухпартийная резолюция, в которой помимо Тбилиси также выражена поддержка Киеву и Кишиневу. Инициатором документа выступил председатель группы друзей Грузии, конгрессмен-республиканец от штата Техас Тед По. У резолюции на данном этапе 8 конгрессменов со спонсоров, как из республиканской, так и демократической партии. Документ поступил на рассмотрение американских народных избранников аккурат в преддверии запланированного на следующую неделю визита спикеров парламентов Грузии, Украины и Молдовы в Вашингтон и выражает безоговорочную поддержку США в отношении этих стран, отмечается в заявлении грузинского МИДа.
Резолюция заостряет внимание на оккупации Россией 1/5 суверенной территории Грузии. Резолюция подтверждает поддержку США в отношении демократически избранных властей Грузии, Украины и Молдовы, их народов, а также интеграции этих стран в Евросоюз. Конгрессмены призывают Россию немедленно вывести вооруженные силы с территории всех трех стран, прекратить военную поддержку незаконных военных соединений и вооруженных групп, действующих на международно признанных территориях Грузии, Украины и Молдовы, в том числе прекратить действия в целях дестабилизации в оккупированных регионах Грузии.
Как подчеркивают в МИДе, резолюция призывает правительство США, их европейских и международных партнеров, а также ООН продолжать давление на российские власти, чтобы они выполнили свои международные обязательства. В документе также содержится призыв Госдепартаменту США вести диалог с Грузией, Украиной и Молдовой, чтобы помочь в эффективной борьбе с вмешательством России в их внутренние демократические процессы. В случае утверждения резолюции она будет вынесена на голосование на ближайшем пленарном заседании Конгресса США. При этом в правительстве Грузии утверждают, поддержка со стороны Вашингтона носит не только моральный, но и вполне материальный характер. Доказательством намерений Соединенных Штатов на самом деле обеспечить безопасность Грузии, по словам министра обороны Левана Изория, служит договоренность о поставках в страну переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер».
Мы успешно проводим переговоры о поставках в Грузию тактических, в том числе противовоздушных систем «Стингер». Переговоры начались месяц назад в ходе нашего визита в Пентагон и прошли очень успешно.
Вкупе с ранее поставленными в страну противотанковыми комплексами «Джавелин» грузинская армия существенно повысит свои оборонительные возможности, считает министр. Более того, по словам Изоря, его ведомство уже разработало программу системной закупки вооружений вплоть до 2025 года. Да и вообще Грузия, если верить главе оборонного ведомства, по части соответствия стандартам НАТО, обгоняет многих членов Североатлантического альянса. Как отмечает военный эксперт Вахтанг Маисая, в словах министра есть доля истины, но говорить о том, что получив «Джавелины» и «Стингеры», Грузия становится в один ряд со странами НАТО по части военной мощи, не приходится.
По военной адаптированности и совместимости с военными системами и структурами НАТО у нас есть какой-то прогресс, на котором мы опережаем даже некоторые члены стран НАТО. Я имею в виду даже Албанию, Черногорию и так далее, те, которые сейчас приняли недавно. Но говорить о том, что, так сказать, мы решили вопрос о том, что самостоятельно, так сказать, вести такую оборону, как говорится, во всех направлениях, пока еще не приходится.
Также эксперт скептически относится к словам премьер-министра Мамуки Бахтадзе о том, что у грузинского ВПК большое будущее, в том числе экспортное. Вахтанг Маисая указывает, то, что Грузия производит какое-то количество боевой техники, нельзя назвать военно-промышленным комплексом, и проводит параллели с соседним Азербайджаном.
Пока что потенциал только в виде того, что у нас есть только одно так, предприятие, это военное инженерное производство «Дельта», которое выпускает только отдельные, так сказать, виды вооружения, и то, я бы сказал, в экспериментальном и в единичном, так сказать, таком виде. Вот пока это не только одно предприятие, должно быть как и комплекс, так я бы сказал, предприятий и комплекс, так сказать, управленческих систем. Вот Азербайджан смог создать такую, я бы сказал, независимую структуру ВПК, которая может обхватывать некоторые даже региональные потребности. А вот говорить то же самое в отношении Грузии пока еще, так сказать, преждевременно. Одно предприятие, даже, так сказать, структурная единица в составе Министерства обороны, это еще не ВПК, извините.
Эксперт считает, что Грузии лучше для начала обещала наладить производство военной техники и другой продукции военного назначения для собственных нужд, так как в результате войны с Россией боевой потенциал страны был существенно подорван, и лишь после этого задумываться о покорении мировых военных рынков. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. В Сухуминске начинали половины девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии «Нано-3».
Конгрессу США представили двухпартийную резолюцию в поддержку Грузии, Украины и Молдовы. По информации грузинского МИДа, инициатором резолюции является председатель группы «Друзей Грузии» конгрессмен Тед По, республиканец от штата Техас. У резолюции на данном этапе 8 конгрессменов, спонсоров как из республиканской, так и демократической партии. По их информации, резолюция предшествует запланированному на следующей неделе визиту спикеров парламентов Грузии, Украины и Молдовы в Вашингтон и выражает безоговорочную поддержку Соединенных Штатов в отношении этих стран, передает общественный вещатель Грузии. По информации внешнеполитического ведомства страны, резолюция призывает правительство США и европейских партнеров, а также ООН и международных партнеров США продолжать давление на российские власти, чтобы они выполняли международные обязательства. Из-за схода селевых потоков на 6-м километре Транскавказской автомагистрали передвижение транспорта по трассе приостановлено, сообщили информагентству РЭС в МЧС самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Ведомстве отметили, что рабочие ведут расчистку дорожного полотна. На данный момент им удалось расчистить одну полосу. Сели сошли в районе села Ахвце Дзаусского района. Движение по трассе закрыто до особого распоряжения, уточнили в МЧС. По информации армянских СМИ, премьер-министр страны Никол Пашинян примет участие в саммите НАТО в июле. Как сообщает интернет-издание Arm Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве Армении, Пашинян отправится в Бельгию 11-12 июля, передает общественный вещатель Грузии. Цитата. «Участие премьер-министра в саммите НАТО очень важно для нашей страны. Несмотря на то, что Армения является членом Организации договора о коллективной безопасности, Ереван рассматривает НАТО как партнерскую организацию и надежного союзника», цитирует источник Arm Times. Ранее Никол Пашинян не раз заявлял, что не планирует менять внешнеполитический курс страны, и Армения вновь будет сохранять все свои международные обязательства. Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедьяров и Заграб Нацаканян участвуют во встрече министров иностранных дел стран-членов Восточного партнерства в Минске. В рамках мероприятия два министра пообщались в неофициальной обстановке, сообщает агентство Туран со ссылкой на армянские СМИ. Выступая на встрече, армянский министр сказал, что статус и безопасность Нагорного Карабаха являются основными приоритетами для Армении. По его словам, обеспечение соответствующей диалогу атмосферы имеет принципиальное значение для эффективности переговорного процесса. Напряженность на линии соприкосновения в Карабахе и на границе Армении и Азербайджана, воинственная риторика, препятствия контакта между людьми должны быть устранены, сказал Заграбян. Также призвал воздержаться от провоцирования гонки вооружений в регионе. В свою очередь, Эльмар Мамедьяров заявил, что карабахский конфликт наносит серьезный вред сотрудничеству в рамках Восточного партнерства. Кассационный административный суд Верховного суда, рассматривающий иск бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о лишении его украинского гражданства, назначил потерковедческую экспертизу и разрешил привлечь иностранного эксперта, сообщил сегодня адвокат экс-президента Грузии Руслан Чернолуцкий. Во время рассмотрения ходатайства защиты Саакашвили о проведении соответствующей экспертизы адвокаты заявляли, что его подпись на заявление о приеме в украинское гражданство поддельна. Они сообщили, что в подлинном заявлении Саакашвили указал, что имеет место его уголовное преследование в Грузии. В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным МВД, его лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В странах проживания абхазской диаспоры наблюдается рост интереса к возвращению на землю предков, утверждает министр по репатриации самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Дбар. С ним сегодня побеседовал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Заветной мечтой коренного населения Абхазии является воссоединение на исторической родине разделенного в XIX веке абхазского этноса. Еще при Несторе Лакоба были предприняты попытки репатриации абхазских махаджиров и их потомков, но министр по репатриации Абхазии Беслан Бар, с которым мы побеседовали сегодня, продолжил этот исторический экскурс.
Естественно, в советский период это осуществить было невозможно, учитывая то, что Грузинская Советская Социалистическая Республика, руководство этой республики в категоричной форме препятствовало возвращению на свою историческую родину потомков махачир. С обретением независимости эти вопросы возникли, были подняты. В марте 1993 года, после мартовской неудачной операции, буквально после 6-7 дней Владислав Григорьевич принял решение о создании Государственного комитета по репатриации. Вот 25 лет мы с вами отмечали в марте юбилей нашего ведомства. 4 мая текущего года Госкомитет был реорганизован в Министерство по репатриации.
Реорганизация из комитета министерства что конкретно дало?
Конкретно что дает? Министр является членом правительства. Ему, конечно, проще лоббировать все те вопросы, которые непосредственно связаны с вопросами репатриации. Далее, четкое формирование пунктов государственной политики по репатриации. Помимо всего этого, здесь нужно учесть и то, что сегодня та большущая диаспора, которая находится и в Турции, и в других странах, узнал о том, что Госкомитет реорганизован в министерство. Понимаете, вот они поняли, что государство уделяет особое внимание, придает приоритетное значение вопросам репатриации. Это, конечно, их очень обрадовало. Были поздравления из Лондона, были поздравления из Германии и даже из Австралии.
Внушает оптимизм то, что сейчас оживился процесс репатриации из стран, где ранее в этом плане наблюдалась пассивность.
За 3 месяца текущего года из 155 зарегистрированных репатриантов 80% были выходцы из Иордании.
В последнее время, по словам Беслана Дбара, и в целом в странах проживания абхазской диаспоры возник большой интерес к репатриации на землю предков. Министерство получило большое количество заявлений, в которых люди выражают готовность к приезду в Абхазию для постоянного проживания. Сейчас министерство по поручению премьер-министра занялось изучением возможностей для расселения будущих репатриантов в разных районах республики. Беслан Андреевич рассказывает.
Мы побывали в Гагарском районе, встречались с главой администрации Гальского района. И буквально вчера по графику мы делегации находились в Чанчхире. Глава администрации Хребс Чопу, как вы знаете, более 2 лет возглавлял это ведомство. Он прекрасно понимает все те проблемы, которые сегодня стоят перед репатриацией. Моментально вник во все наши вопросы, зная о том, что Чимчирский район во время войны пострадал очень сильно. И помимо этого знаем о том, что около 14 сел сегодня являются безлюдными. Вот все эти территории, я думаю, что мы должны тихо-тихо заполнять представителями нашей диаспоры. На то имеются все основания. Почему? Потому что есть в нашей жизни одно такое понятие – историческая справедливость. Вот если говорить о иорданской группе, то в общей сложности около 130 семей из Иордании заявили желание переселиться к нам. Они и там проживают компактно на одной улице. Понимаете?
Но они в сельской местности или в городе?
Нет, они горожане. Они живут в Омане. Мы им предоставляем участки, они приезжают со своими проектами.
со своим прорабом строят свои индивидуальные дома. Они даже не просят жилплощадь, они сами готовы построить дом.
Министр сообщил, что с 10 июля в Абхазию для проведения летних каникул из-за рубежа приедут дети репатриантов. Мы планируем разместить их у местных жителей на 2 недели. Это позволит улучшить взаимодействие между людьми, наладить дружеские отношения подрастающего поколения, а также продемонстрировать соотечественникам традиции и обычаи местного населения, сказал Дбар. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Напомню, сегодня пятница, 22 июня. Время подводить итоги недели. Помочь Крыму газировкой, малому предпринимательству программой. Чем еще запомнилась эта неделя в Южной Осетии? Мурат Гукимухов.
На этой неделе в Южную Осетию приезжал президент Торгово-промышленной палаты Республики Крым Артем Мальцев. Итогом этого визита можно считать подписание соглашения о сотрудничестве между торговыми палатами Южной Осетии и Крыма. Соглашение предусматривает взаимодействие в сфере сельского хозяйства, туризма и банковском секторе, а кроме того, продвижение товаров собственного производства на рынках взаимодействующих сторон. По этому соглашению, уточнил президент Торгово-промышленной палаты Южной Осетии Алан Алборов, в Крыму планируется открыть фирменные магазины с продукцией югоосетинских предпринимателей. Каких конкретно товаров, этим вопросом заинтересовалась моя коллега Ирина Киликсаева. Что, собственно говоря, Южная Осетия может предложить крымчанам? Чем заполнит рынки фирменных магазинов? Вот что ей ответил югоосетинский предприниматель Владимир Босиков.
У нас ничего нет, что можем вложить в Крым. Воду, все. У нас сейчас в данный момент экспортно-ориентированных продуктов нету. Никаких, которые были бы конкурентоспособны на российском рынке. У нас вообще ничего не производится практически. Вот единственное производство вот это и мясоперерабатывающее, Раздон. Но таких заводов по всей России валом. И в чем конкурентное преимущество, я его не вижу.
При этом, подчеркнул Владимир Босиков, вода уже идет в Крым беспрепятственно, то есть и без этого соглашения. Тогда возникает вопрос, зачем вообще это соглашение, какой в нем смысл? В России югоосетинским товаром может быть любой, который оформлен по документам как югоосетинский. Любой товар в любом количестве. Кроме того, почему мы подумали, что речь идет о розничной торговле? Может быть, это будут фирменные оптовые магазины, способные затоварить любой наплыв туристов. Здесь главное не номенклатура товара, а разница в платежах, налогах и таможенных сборах между российскими юридическими лицами и так называемыми фирменным магазином Южной Осетии. Если разница в пользу фирменных магазинов, то представьте, сколько под эту тему можно зарегистрировать юридических лиц в Южной Осетии, причем таких, которые будут платить налоги в республиканский бюджет. Я, конечно, фантазирую, но очевидно, это сотрудничество может быть реализовано в самых разных вариантах. От абсолютно прозрачного до серого или даже темно-серого. Это возможности, которые Южной Осетии дает статус независимого дружественного государства. В среду 20 июня парламент Южной Осетии принял государственную программу поддержки малого предпринимательства на 2018 год. На реализацию этой программы республика ежегодно будет выделять 2% собственных доходов. В этом году на поддержку малого предпринимательства будет выделено 20 миллионов рублей. По словам замминистра экономического развития Роина Казаева, программа предполагает льготное под 5% кредитование малого бизнеса сроком на 3 года. Причем первый год заемщик выплачивает лишь проценты, а погашение основного кредита начинается со второго года, говорит Роин Казаев.
В законе предусмотрено кредитование до 1 миллиона рублей индивидуальных предпринимателей и до 1,5 миллиона юридические лица, ООО, там, естественно, фермерские хозяйства, ну и так далее. Если кредит до 400 тысяч рублей, достаточно только 2 получителей. Если человек получает свыше 400 тысяч рублей, он должен иметь залог какого-то имущества. Не знаю, там, здание это будет, сооружение это будет. Но это требование банка, не наше. Мы вообще готовы были отдать без залогов, без поручителей, ну и так далее. Но у банка есть свои требования, свои претензии, поэтому пока так.
На этой же парламентской сессии депутаты создали специальную комиссию по вопросам делимитации и демаркации границы с Грузией, чтобы, цитирую, исключить отчуждение югоосетинских территорий. По словам вице-спикера Руслана Дедеева, поводом для вынесения этого вопроса на обсуждение стали жалобы жителей приграничного села Цнелис, у которых при обозначении границы часть села осталась за пределами Южной Осетии. Депутаты считают более справедливой карту 1936 года, по которой и земельные угодья осетинских селений, и приграничные залежи талька и мрамора все находилось на территории Юго-Осетинской автономии. В то время как российские пограничники тянут забор по карте 1984 года, то есть последней административной карте, предшествовавшей развалу СССР, которые, как считают юго-осетинские депутаты, несправедливо. Но вся проблема в том, считает российский политолог Владимир Новиков, что ничего не остается, кроме слепого следования траектории, обозначенной на картах 1984 года. Потому что по картам этого года разваливался Советский Союз. По ней Грузинская ССР вышла из СССР, а Юго-Осетинская автономия осталась в составе Союза, что предусматривал советский закон о порядке решения споров, связанных с выходом Союзной Республики из СССР. После чего и возникла необходимость уточнения государственно-правовых отношений между Грузией и Южной Осетией, говорит Владимир Новиков.
То мы должны понимать, что если все произошло на основании советского и международного законодательства, существовавшего 91 года, то должны быть признаны административные границы, какими бы они ни были. Ну, мы понимаем, что границы автономной области на карте топографами рисовались, ну, скажем, кое-как, да, какими бы они абсурдными ни были, мы должны признать эти границы и уже проводить делимитацию по тем старым картам. А, так сказать, их спрямление, выпрямление, приведение в нормальное, не абсурдное состояние – это уже дело дальнейшего политического регулирования, которое, к сожалению, займет не один десяток лет.
Понятно, что не Южная Осетия проводит демаркацию границы, а Россия. Маленькая республика, самостоятельная, основываясь исключительно на своей военной силе и политической воле, этот проект реализовать не смогла бы. Но для России принципиально важно, чтобы эта граница прошла по советским картам 1984 года, ювелирно, один в один. Важно, как аргумент в пользу легитимности процесса, оформленного Верховным Советом СССР в рамках закона и запущенного в 90-м году. Таким образом, Москва отвечает на упреки Тбилиси в оккупации ее территорий. Но парламент Южной Осетии, по сути, заявил о своем несогласии с этой политикой и о своем намерении пересмотреть границу. То есть парламентская комиссия должна определить, где пройдет забор, а Россия должна обеспечить выполнение воли юго-осетинского парламента. Получается именно так, потому что своими силами Южной Осетии эту задачу не решить. Эта тема обсуждалась и в юго-осетинских сетях. Приведу один комментарий под новостью о создании парламентской комиссии. Цитирую. «Границу надо проводить так, как удобно осетинской стороне. Грузия ее никакую не признает, почему бы этим не воспользоваться? А если это не нравится России, то надо напомнить ей про Калининград. Грузия должна платить, почему бы не территориями?» Конец цитаты. Вот такая получилась неделя. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Гость недели.
В Ачимчирском районе Абхазии брат убил сестру. Убита мать четверых детей, один из них грудной. Факты самосуда почти всегда совершаются по отношению к женщинам. Убийство произошло еще 9 июня этого года, но информация о нем не появилась на официальных сайтах правоохранительных ведомств. О ней сообщили пользователи социальной сети Facebook. Так продолжается фатальная череда так называемых убийств чести. Почему в самопровозглашенной республике культивируются подобные традиции, и традиции ли это на самом деле, как относится к этому абхазское общество, есть ли выход, рассказывает гость недели, этнограф и историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Виктор Авицба. В Абхазии случилось очередное убийство чести. Почему они стали происходить с такой регулярностью?
Что бы ни происходило в обществе, в семье, вот семья как бы всегда традиционно отвечала за честь. Он, тест, братья, так, младшие там, или женщины, или там, так не опозорили. Ну, в данном случае сейчас мне это тяжело сказать, почему именно брат убил свою трою. Так, конечно, он защищал свою честь, чтобы не было позора, так все равно. Вообще, традиционно абхазы на женщину руку не поднимали. Были другие формы. всегда были другими.
Насколько то, что происходит, соответствует традициям?
Здесь не традиции. Вот здесь, к сожалению, когда такие вещи происходят, возможно, вот эмоции вверх берут часто, к сожалению. Здесь и темперамент местный, это и южный, так где-то есть и традиции, но, к сожалению, вот по традиции, вот я не могу сказать, что вот, лет 100-200 назад что-то подобное, что-то не происходило. Так, ну, знаете, в то время вот люди больше старались придерживаться той традиции, которая передавалась веками, неписанным законом.
Вот какие это были традиции?
Уже по отношению к женщинам. Ну, убийство – это крайне вот негативное явление. Ну, а так, конечно же, вот, в зависимости, что происходило, что, какое преступление или что совершила женщина. Первым долгом за это отвечали вот самые близкие родственники. Там отец, брат, муж и так далее. Если это она, женщина была замужем, ее возвращали в отцовский дом. Ну, а возвращали как? Если она что-то вот совершила такое позорище, порочащее честь, имени, мужем возвращали ее, там, скажем, могли посадить на осла задом наперед и провести через поселок, село и так далее, чтобы этого все видно было. Могли там вот какие-то увечья так нанести. Вот.
Какого рода увечья?
Увечья могли вот нос там тут порезать, этот уши, вот, чтобы она не могла выходить как бы в общество, чтобы это было для нее позором. Не столько вот наказание, вот как бы вот честь, вот наказание позором. А если это родители, отец или братья могли ее запереть в доме, чтобы она не выходила, вот тоже в зависимости от преступления, вот что она совершила. Могли постригнуть, вот, чтобы она выстрижена, чтобы как бы узуродована, вот девушка-горянка, вот чтобы без волос. Сегодня можно на лысо постричь, девушки как бы могут выходить куда угодно, но. Ну, в то время это было позором.
О какого рода проступках мы говорим?
Ну, измена мужа. В первую очередь, если это женщина, девушка замужем, то это измена мужа. В семье всегда вот в конфликте бывали вот различного рода. Там, между мужем и женой, там, может быть, с другими членами семьи. Вот, абхазские должны были придерживаться той традиции, вот, которая куда она попала в семью. Вот у каждой семьи свои вот, общие национальные традиции, еще в семье свои какие-то особенности. Она должна была это все соблюдать, если вдруг что. Но это такие конфликты обычно разбирались вот с семьями там или там между фамилиями и так далее. Вот. И в обиду ее, если она не виновата, не давали ее в обиду. Но в данном случае, если она изменила мужу, попала на факт и так далее, вот тогда муж мог бы, вот как я вам сказал, нос там порезать и уши и так далее, и какой-то увечье вот на лице штам, и так, и посадить на осла и послать домой вот к своим родителям. Вот тогда родители, если при таком факте наличны, муж тоже должен был знать, что говорят, но другое дело, вот надо было это доказать, чтобы не было никаких оплошностей. Семья, братья, чтобы, ну, вот такие же некоторые горячие головы, конечно же, вот как вы сказали, вот, мог бы и убить. К сожалению, такие тоже факты. Как бы опозорила.
Но для измены нужны двое. Что делали с тем, кто участвовал в этом деле с другой стороны? Что делали с мужчиной?
Если в основном мужчина вот особо такого наказания не нес, ну, в данном случае, если муж застал вот такой грязный, то мог бы он это совершить вот это убийство. А так в основном была вот женщина, вот такое наказание. Ну, если мужчина, если это незамужняя женщина, если это мужчина не родственник какой-то, кто могли, чтобы избежать какой-то кровопролития, вот, ну, правда, это уже конфликт, это не сразу может быть, но при таком, как уладить старший совет и так далее, могли заставить, чтобы он женился на ней, вот. По крайней мере, как бы находили выход. А если это замужняя женщина, вот, ну, при этом, знаете, если там родственники, вот, этот, если он недалеко живет, если даже его били там, то он должен был скрываться, чтобы в глаза не попадать. Если даже в тот момент его так простили, вот как бы негласно, но если при этом после этого, если он себя будет вести очень недостойно, появляться в обществе, там, где находится муж, его то опозорил, что это могло привести в дальнейшем эскалации в ровном месте и так далее.
И тем не менее, если мы говорим об убийствах чести сегодняшних, правильно я понимаю, что наиболее уязвимой является именно женщина, что вероятность того, что убьют женщину, она значительно выше?
Нет, вы знаете, вот сейчас вот современная жизнь и традиции, они очень разнятся, потому что вот то, что общество-то менялось, это во многом этнический состав нашего населения очень изменился. То, что идет глобализация, вот то, что вот тоже в общество так проникает, то кажется, что так женщина настолько уязвима, как будто, знаете, вот как будто она ущемлена и так далее. Нет, если бы по традиции все вот как этот наши предки делали, поступали, то это со стороны, которая не понимает вот, менталитет народа, кажется, что она ущемлена. Да, вот она, вот ее как бы этот наказывает и так далее. Наказывает и муж, и мужчин наказывает, и всех, которые вот нарушают те традиции, законы, которые вот неписанные законы вот этого общества. Вот, по традиции никто не мог избежать наказания. Ну,
то есть женщина в данном случае, вы не считаете, что женщина оказывается в более уязвимом положении, когда мы говорим об убийствах чести?
Нет, я бы так не сказал бы, чтобы она сейчас уязвима. Возможно, у женщины вообще вот по природе уязвимая. Вот, потому что когда вот мужчина, как любой поступок, позорящийся вот чести, независимо там женщин и так далее, вот это всегда вот это вот такой вот актуальный вот момент в обществе, в абхазском обществе. Ну, женщина всегда, она особенно, особо, всегда родители, братья вот всегда следят, чтобы вот она не опозорила вот и так далее. Вот и любой ее поступок, возможно, вот воспринимается как бы сверх, чем этот поступок парня. Там, брат и так далее. И поэтому она как бы женщине видит чистоту, порядочность. Вот это.
Как относится в обществе к таким событиям? Такие вещи оправдывают, такие вещи к ним относятся с пониманием?
Вы
или
знаете,
все-таки осуждают?
Как сегодня вот, вы прекрасно знаете, вот настолько эта технология вперед выдвинулась, и поэтому любое событие, которое происходит в обществе, сразу становится достоянием. Кто-то вот осуждают, некоторые, ну, не то, что оправдывает, но вот есть такие люди, которые, вот, скорее всего, это, наверное, родственники или близкие и так далее, вот даже зная, что это неправильно, но они пытаются как бы вот оправдать там какие-то действия. Но по традиции вот убийство женщины, вот в абхазском обществе такого этот не принято. Женщину не убивали, вот руку на женщину не поднимали. Ее наказывали, да, вот. Ну, убийство это, к сожалению, было. Бывало, я не говорю, что не было, и, к сожалению, сегодня есть, но это не по традиции, это не по понятию, это законам абхазов, обычаи традиции.
Почему в таком случае так пассивно милиция, силовые органы, следственные органы, почему такие вещи, ну, не то чтобы не преследуются, но они как бы к ним относятся как будто бы с каким-то снисхождением?
Не, почему с нисхождением? Ну, государственные органы свое дело делают. Я сейчас не могу сказать, почему, этот, как они это пассивно, не пассивно. А общество бурно реагирует и негативно реагирует. Это при том, что малости, ну, количество наших, любое убийство, любой вот даже убили одного, но тот, кто убил, тоже, считайте, выпал из общества. Это очень негативно сказывается. Поэтому на правоохранительные органы.
Тогда я спрошу по-другому. А как вообще соотносится правовая, чисто правовая практика с традиционной практикой? Вот это есть два регулятора, да, наши. Как они соотносятся и почему люди прибегают все-таки к традиции, больше доверяют традиции, чем, ну, формальному праву?
Сейчас сказать, что сегодня больше к традиции прибегают, это неправильно. Вот я вот ваш вопрос хочу чуть поглубже, вот с 19 века начать, когда вот уже вот замена традиционного права начали вводить, ну, уже русские законы, так абхазам тяжело было первоначально вот воспринимать, потому что для абхазов казалось, что эти законы, это наказание преступника, вот так далее, настолько жестокие. В то же самое время вот русские чиновники, которые пытались здесь вводить законы российские, они тоже видели, смотрели на традиционные законы, на традиционное право, как бы на дикие законы, как бы. Вот какое противостояние было. Ну, потом бывали такие моменты, когда вот с одной стороны вот общество уже решало свои вопросы по традиции, а иногда вот они обращались к русской администрации, чтобы они наказали преступника и сослали там, скажем, в ссылку, там так далее, в тюрьму, там, в Сибири. Так. Но сегодня вот, знаете, вот общество, вот я вначале сказал, пытают старейшин и так далее какие-то вопросы решить по традиции. Остались еще остатки вот той полноты, которая была раньше, вот, к сожалению, у нас нету. Знаете, как думаю, вот для развития общества, для спокойствия, спокойной жизни и так далее, нужно использовать официальные законы. Если это поможет для спокойной жизни общества и традиционные законы, традиционное право, вот сегодня, к сожалению, это и невозможно.
Гостем недели был Виктор Авицба. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу «Один Дубнов». Всего доброго. До завтра.